Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Алексее Бельковском и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о Титане Возрождения Марсилио Фичино. Виктор Петрович, вот мы говорили в предыдущей нашей передаче, что Марсилио Фичино занимался переводческой деятельностью, но при этом он также и самостоятельный мыслитель. А в чем видит задачу философии Марсилио Фичино?
Если попытаться выразить кратко суть учения Марсилио Фичино, то, наверное, это будет выглядеть примерно так. Фичино продолжает традиции ренессансного гуманизма, но на более серьезной, фундаментальной почве, с привлечением великих античных философов, прежде всего Платона и платоников. И с помощью этой философии Фичино вновь показывает величие человека, вновь оценивает задачи, которые стоят перед человеком в этом мире.
И это есть основа гуманистической философии.
Да, но если гуманисты действовали, можно так сказать, условно вслепую, просто интуитивно, то Фичино подводит уже под это серьезнейшую философскую базу.
Опираясь на Платона, на Плотина.
И прежде всего на Гермеса Трижды Величайшего, который, по мнению Фичино, за 1000 лет до Христа ответил на вопрос, какова же задача человека в этом мире.
Но разве не Христос это сделал?
А Христос через 1000 лет после Гермеса Трижды Величайшего и Орфея показал, дал нам пример, каким образом нужно эту задачу реализовывать. Поэтому мы должны брать пример с Христа, но теоретическую основу Христос нам не объяснял. Теоретическая основа описана у Платона и Гермеса Трижды Величайшего.
Но ведь Нагорная проповедь и все Евангелие говорят об обратном.
Ну, подождите, неужели вы считаете, что Христос читал лекции по онтологии и гносеологии? В той же Нагорной проповеди Господь наш, Иисус Христос, говорил нам, как нам жить.
Но аскетика разве не ведет нас к антропологии?
Она ведет, да. Но чем заканчивается Нагорная проповедь? Блаженствами. Заканчивается Нагорная проповедь словами. «Итак, ищите прежде всего Царствие Божие и славы Его, и все остальное приложится вам». Искать Царствие Божие.
Но ведь путь изложен в заповедях блаженства.
Да, это объясняется в заповедях блаженства. Это объясняется в других местах Евангелия. «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением своим. Возлюби ближнего, как самого себя». Но глубины, бытийственные глубины, онтологию Господь ведь не объясняет. Он говорит об этом простым людям, не философам. Он говорит об этом рыбакам, мытарям, простым женщинам, простолюдинам.
Мы продолжаем говорить о философии Марсилия Фичина. Действительно, понятие религия шире, чем богословие. Но все-таки в чем отличие подхода теологического от философского?
Хорошо, попытаюсь так изложить мысль, которую, я думаю, была у Фичина. Задача религии, главная задача религии, как мы читаем это и из Евангелия, любить Бога. Главная задача богословия – знать истины своей веры. Богословие, теология не требует от нас любви к этим истинам. Она более узкая. Она требует только знания. Так вот, философия учит нас правильно любить Бога. То есть она подводит нас к созерцанию. Не просто к познанию истин, изложенных в богословском учебнике, а к правильному познанию Бога. А это познание может осуществляться только в мистическом его созерцании. Поэтому путь философии, как об этом и пишет Платон в своем диалоге «Пир», это путь любви к истине, любви к Богу, созерцание его, растворение в нем.
Но, Виктор Петрович, если мы обратимся к восточному богословию, то оно также идет этим путем. Все православные святые отцы говорят, что прежде всего надо возлюбить Бога и потом уже философствовать.
Вы правильно вспомнили о восточном православном богословии. И, может быть, я боюсь здесь быть слишком радикальным, но, может быть, мне кажется, что Фичина в этом плане действительно ближе к восточному богословию, чем к западному, чем к схоластике.
Да, действительно, ведь схоластика стремилась рационализировать христианство.
А восточно-византийское богословие, оно не разделяло философию и богословие, философию и религию. Это было единым целым. Философия была и богословием, и религией одновременно. В Византии мы не видим серьезных философских систем, как это будет в схоластике, система Фомы Аквинского, система Иоанна Дунца Скотта, система Бонавентуры, система Уильяма Оккама и так далее.
Виктор Петрович, а вы не могли бы пояснить эту свою мысль?
Я думаю, что можно это объяснить, опять же, вспоминая старую, всем известную фразу «Философия есть служанка богословия». Фраза, которая стала каким-то лозунгом для отношения между философией и христианским богословием на Западе. В этой фразе «Философия есть служанка богословия» мы видим два совершенно отличных друг от друга понятия. Вот философия, а вот богословие. Это две разные вещи. Пожалуйста, не перепутайте. Богословие – это госпожа, независимая от философии. Она в философии, в принципе, не нуждается, могла бы обойтись. Но поскольку мы живем в таком вот мире, люди глупые, люди не очень хорошо размышляют, повреждена первородным грехом наша природа. Философия помогает богословию уяснить, понять, проповедовать эти истины. Две разные вещи – философия и богословие.
А философия здесь синоним разума?
Конечно же, разума. Философия – это рассудочное понимание, рассудочная попытка познания истины. А богословие – это откровение самого Бога нам, которое дается в вере, а не в разуме. Поэтому главная задача для западной схоластики – это проблема отношения веры и разума, которая выражается вот в этом более частном вопросе отношения между религией и философией. А Византии, мы об этом уже говорили много передач тому назад, отношение между верой и разумом было другим. Разум – это как способность человека, его естественное свойство. И вера – это тоже естественное свойство человека. Поэтому между разумом и верой не может возникнуть никакого противоречия и даже взаимного отношения. Это способности человека, одна включающаяся в другую. Поэтому философия включается в богословие.
Мы продолжаем рассказывать о философии Марсилио Фичино. Получается, что Марсилио Фичино ближе к восточному пониманию, чем к западному, говоря о том, что философия – это сестра религии.
Да, я думаю, что так. Хотя все-таки я бы поостерегся делать такой вот слишком смелый вывод о близости Фичино к восточным богословам. По подходу – да, но по выводам, которые делает Фичино, мы видим радикальное отличие его от христианского восточного богословия.
Может быть, это основано на том, что он опирается изначально на мистические труды, которые не были признаны церковью. Тот же Гермес Трисмегист.
Ну, а с другой стороны, он опирается и на труды Дионисия Ареопагита. Он ведь заново его перевел.
Но Дионисий Ареопагит к этому времени был уже переведен.
Да, но перевод Иоанна Скотта Эриугена вполне возможно к тому времени был утерян или был неизвестен. Он и опирается на православную мистическую традицию.
Виктор Петрович, а почему так происходит?
Дело в том, что Фичино, вот вспомним опять же его переводы Орфея, Гермеса Трижды Величайшего, для Фичино христианство – это не единственная возможная религия. Христианство – это самая лучшая религия, самая истинная, самая высокая, но религия. Религия не может открыть нам все знание. Философия – вот истинная религия. Она выше.
Какие-то прям авероистические тенденции.
Да, фактически как авероизм некоторые. Философия выше религии, но, опять же, философия для Фичино религиозна. И поэтому для Фичино все религии хороши. И орфическая религия, и египетская религия Гермеса Трижды Величайшего – все религии хороши. Они все подводят нас к Богу. Они все ведут нас к Богу. Христианство ближе всех подошло. В Евангелии лучше всего это объяснено.
Ну а раз хорошо объяснено, зачем еще что-то добавлять?
Ну, недостаточно хорошо. Нужно привлечь Платона и Плотина, чтобы объяснить эти истины, изложенные в Евангелии, довести их до абсолютного совершенства.
И здесь нужно обратить внимание на то, что Бога Марсилио Фичино понимает прежде всего философски.
Да, Бога Фичино понимает прежде всего философски. Как истина, как красота, как благо.
Но ведь об этом же мы читаем и в Евангелии.
Да, об этом мы читаем тоже и в Евангелии. Евангелие нам это не объясняет. Мы знаем, почему оно не объясняет. Евангелие – это не философская книга. Евангелие открывает нам пути к спасению. Оно не ставит нам задачи объяснить нам это философски. А Фечина мыслит все-таки иначе.
И, кстати, даже можно отметить, что Фечина и Троицу понимал иначе, чем это изложено в Евангелиях.
Ну, для эпохи Возрождения это совсем нередкое явление понять философски Троицу. Ну, как-то Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух – это слишком примитивно.
Ну, а чего же?
Ну, Бог – истина. И эту истину нужно как-то истинно же и понять. Поэтому Фечина внимательно присматривается к учению Плотина о трех ипостасях. Поэтому Фечина рассматривает с точки зрения Евангелия о том, что Бог – это истина, Бог – это любовь, Бог – это истинное блаженство, заповеди блаженства вспоминаем, Бог – это истинная красота, которую мы находим в мире. Вот смотрим на мир, и мы видим в нем красоту. Откуда красота? От Бога, конечно. Мы стремимся к Богу. Почему? Чтобы обрести вечное блаженство. Откуда это блаженство? От Бога, конечно. И, конечно же, самое высшее – Бог есть любовь. И, конечно же, главная заповедь – возлюби Бога, потому что Бог есть любовь. Вот она, тайна Троицы. Любовь, наслаждение и красота.
Мы продолжаем размышлять о философии Марсилио Фечина. Значит, Фечина не понимает Бога как личность?
Сложный вопрос, и однозначно на него ответить, наверное, невозможно. С одной стороны, он христианин, он понимает Бога как личность. С другой стороны, он платоник, и он понимает Бога как единое.
Да, действительно, ведь Платин говорит о Боге безличностно. Ведь единое – это не личность.
Да, Плотин не говорит о Боге как о личности. Плотин говорит о Боге, который не может не изливать из себя энергии.
И как мы уже говорили в предыдущих наших передачах, получается, что Бог как бы неволен.
Конечно. Вот я личность. Вот я, Виктор, личность. Я могу говорить, я могу замолчать. Могу сидеть, я могу встать. Могу делать добро, а могу делать зло. А Бог не может делать зла, поэтому он не личность.
Но надо заметить, что это достаточно примитивное понимание Бога.
Да, вот такое примитивное бытовое понимание Бога. Я личность, а Бог не личность. Он не может этого делать, да? Он не свободен. Главное свойство личности – это свобода. Бог не свободен, потому что он не может согрешить. Он не может не изливать из себя добро, как говорит Плотин.
Но если мы обратимся к самому Плотину, то мы увидим, что он не понимает так Бога.
Да, мы же с вами об этом говорили. Плотин пишет поэтому для такого рода людей, которые так понимают Бога, пишет трактат о свободе и воле первоединого, где объясняет, что мы неправильно понимаем свободу. Единое, то есть Бог абсолютно свободен, потому что он ни от кого и ни от чего не зависит. Поэтому, продолжая логику Плотина, мы можем сказать, что, наверное, Плотин понимал и Бога как личность, только не в примитивном нашем обыденном понимании, а в своем глубоком философском.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ о Марсилио Фечина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим знакомство с философией Марсилио Фечина. итальянского философа-гуманиста, который также является основателем и главой Флорентийской Платоновской академии. В прошлой нашей передаче мы говорили, что по учению Плотина Бог не является личностью, потому что Он не может не изливать из себя добро. А личность – это всегда свобода выбора.
Не было слова «личность». Понятие личности божественной было четко объяснено отцами каппадокийцами, когда они ввели понятие «ипостась» и «природа». Это IV век.
Первый Вселенский собор.
Да, это было величайшее открытие. Бог, оказывается, есть личность, и есть термины, которые помогают объяснить личность и природу божественную, а потом это перейдет на личность человеческую.
Об этом, в частности, писал святитель Василий Великий.
В знаменитом письме Василия Великого брату Григорию об различии личности и ипостаси.
При том, что ипостаси – это платиновский термин.
А природа – аристотелевский.
Таким образом, мы видим здесь синтез христианства и философии.
Конечно, величайший синтез христианских отцов церкви. С IV века мы можем вести отчет времени с такого четкого понимания того, что такое Бог как личность.
Виктор Петрович, а почему Плотину не была доступна эта истина?
Плотин не мог это объяснить. Во-первых, потому что он не принимал христианство, для него оно было примитивной религией варваров. Он же эллин, не какой-нибудь там варвар. А с другой стороны, греческая философия не знала такого понятия личность. И Плотин подходит к нему. У него нет еще четкого понимания, нет четкой терминологии.
А Марсилио Фичино, который во многом опирается на учение Плотина, как он понимает Бога?
Вот он понимает Бога и христиански, и неоплатонически. И поэтому я и сказал, мне, наверное, будет трудно ответить на вопрос, Бог у него личность или не личность. Я думаю, что как христианин Фичино понимает Бога как личность, это аксиома, это догмат. А с другой стороны, он, конечно же, не понимает Бога на уровне примитивного обыденного сознания, как личности там, Петра, Марии там, или какого-нибудь другого человека. Конечно, для него это личность как единое. И опять же, в комментарии на пир Платона Фичино обосновывает это понимание Бога. Фактически на 2-3 страницах повторяя логику Плотина. Восхождение по этим ипостасям к высочайшей единой ипостаси, которая изливает из себя уже всю эту полноту своей благости, творя тем самым мир.
Таким образом, вот подводя итог, мы можем сказать, что у Марсилио Фичино мы наблюдаем такой синтез античной философии, в частности, платонизма и христианства.
Да, да, вот так вот коротко мы можем подвести итог нашим размышлениям.
Мы продолжаем говорить о космологии Марсилио Фичино. Виктор Петрович, а как Марсилио Фичино понимает творение мира? В основу он кладет не о платоновское учение или христианство?
В том-то и дело, что однозначно, опять же, ответить на этот вопрос невозможно. Творение мира Фичино понимает, исходя из тех же самых интуиций, которые служили ему для понимания Бога. Как мы помним, Бога Фичино понимает и по-христиански, как личность, и по-неоплатоновски, как полноту бытия, как единое. И творение мира Фичино описывает тоже и христианскими, и неоплатоническими терминами. Хотя сразу отметим, что буквального понимания творения мира у Фичино нет.
То есть Марсилио Фичино говорит больше об эманации, нежели о творении.
Да, неоплатоновская эманация для Фичино все-таки ближе. Хотя эта эманация не есть продукт природы божества, не есть продукт некоторой необходимости. Он все-таки христианин и понимает творение как акт свободной воли.
Неоплатоники учили, что Бог не может не творить мир, не может не изливать из себя божественной энергии. А Марсилио Фичино с этим не согласен.
Мы помним также из прошлой передачи, что и даже Плотин подчеркивает, что это невозможность не изливать единому из себя энергию не означает необходимость. Наоборот, означает эту высочайшую свободу, независимость единого ни от чего. И Фичино идет по этому же пути. Излияние из себя бытия для Бога есть проявление высочайшей его свободы.
А почему Марсилио Фичино все-таки не хочет принять христианское учение о творении мира, креационизм?
Понимаете, Фичино все-таки более философ, чем богослов. Ему важно ответить на вопрос о том, каким образом из самодостаточной божественной полноты происходит наш мир.
Ну, ведь христианство отвечает на этот вопрос. Бог из любви творит этот мир.
Но этот ответ не философский. Понимаете, здесь я вынужден буду добавить некоторые свои, может быть, рассуждения. Мы говорим, Бог есть любовь. И по этой причине Бог есть Троица. Он абсолютное бытие, Он самодостаточен. Он есть сущий, Он существует, потому что Он Бог. И полнота любви, она существует именно в самом Боге. Вот такой вывод напрашивается, рассматривая христианское учение о Боге с точки зрения философии.
Мы можем обратиться и к античной философии, когда эта проблема также поднималась.
Да. Еще Платон в диалоге «Парменид» ставит эту проблему единого и многого. Почему, если есть единое, то самое парменидовское единое бытие, почему тогда возникает многое? Эта же проблема ставится в платиновской философии. Почему единое изливает из себя энергию? Почему возникает из единого множественное бытие, которое является менее совершенным?
И это объясняется тем, что так заложено в природе вещей. Любовь обладает таким свойством, что она необходима, должна изливаться.
Да, собственно говоря, вы даете ответ Плотина. Любовь необходима, должна изливаться. Вы уже сами переходите на этот язык и отказываетесь от свободной воли.
Продолжаем говорить о космологии Марсилио Фичино.
Сейчас подумалось. Вот вы говорите, Бог творит мир из любви. Но Бог знает, что мир будет несовершенен. Что в этом мире будет болезни, смерть, войны, страшные страдания людей. Вот согласится ли мать родить ребенка, даже зачать его, зная, что у нее родится инвалид, который всю жизнь будет мучиться от болей. Может быть, я думаю, что очень многие матери из любви к своему ребенку скажут «нет». Вот проблема, которая всегда стоит перед философом, который осмысливает творение мира Богом по свободной воле. И ему нужно объяснить это философски. Почему Бог действительно творит мир? Почему из единства, самодостаточности, совершенства возникает множественность? А для платоников, и неоплатоников в частности, множественность всегда есть признак несовершенства.
Мне кажется, причина здесь кроется в том, что мы по-разному понимаем страдания. Потому что в христианстве страдания освящены. Страдание – это не бессмысленность, которую человек несет. А страдание – это всегда путь к воскресению, путь к преображению души. Поэтому здесь открывается другая перспектива в христианстве.
Конечно, вы правильно говорите о роли страданий, о их месте в спасении человека. Но страдания – здесь мы уже углубляемся в сферу богословия. Во-первых, страдания не даются нам Богом. От Бога может исходить только любовь, только благо, только блаженство. Страдание есть следствие нашего грехопадения, есть следствие изменения природы человека. Бог использует этот первородный грех для того, чтобы человека вернуть в Царствие Божие. Поэтому страдание – это ни в коем случае не хорошо. Это факт, который существует, существует по злому замыслу сатаны, по согласию, по греховной воле человека, но не по желанию Бога. Поэтому страдание – это средство для того, чтобы вернуть человека на путь спасения, на путь блаженства.
Виктор Петрович, мы говорим о творении мира Богом по свободной воле, из любви к этому миру. И вы отметили, что мы рассмотрели этот вопрос с богословской точки зрения. Но ведь фактически это и философский подход.
Но вы понимаете, вот когда мы перешли на вопросы чисто богословские, все равно этот философский аспект в нем легко угадывается. Каким образом от полноты бытия возникает несовершенство? Каким образом от полноты блаженства, божественного блаженства, возникает мир страданий? Вот это же вопросы философские. Нельзя сказать просто «Бог из любви создал существа, которые будут страдать». Но это просто парадокс. Человека, который привык думать, этот парадокс ни в коей мере не удовлетворит. Поэтому все равно на эти вопросы нужно отвечать философски. И Фичина именно этим и занимается.
Продолжаем говорить о космологии Марсилио Фичино. И как же Марсилио Фичино отвечает на этот вопрос? Как по его учению происходит творение мира?
Отвечает неоплатоновски. Отвечает так же, как Плотин, выстраивая иерархию бытия. Во-первых, как мы уже знаем, Бог, будучи полнотой всего, бесконечным совершенством, не может не творить.
То есть именно творить?
Да. Скажем, все-таки христианское слово, не может не творить. Но это творение является не разовым актом, произошедшим, так сказать, несколько тысяч лет назад. Тогда Бог не был бы полнотой совершенства. Это творение вневременное.
То есть мы видим такой синтез неоплатонизма и христианства.
Ну, в какой-то степени. Терминология христианская, творение, а философская суть скорее платиновская. Вневременное, сверхбытийное излияние божественной сущности. Ну, а это уже, конечно, учение Плотина. Поэтому все-таки в понимании творения мира Вечина ближе к Плотину, ближе к неоплатонизму, чем к христианству, как его понимали схоласты, с которыми Вечина постоянно и полемизирует.
А напомним, что схоласты понимали творение мира не как эманацию, а буквально как в Библии написано.
Ну, разумеется, буквально. Бог творит мир единовременно, как это описано в книге «Бытия». Вначале Бог сотворил и так далее, и так далее. Никакой эманации. Где вы в Библии видите слово «эманация»? Ну, что? Возрождение тем и отличается, что оно подходит гораздо более свободно к пониманию христианских истин, осмысливая их с точки зрения античной, в данном случае платоновской и неоплатоновской философии.
Виктор Петрович, и как же дальше по учению Марсилия Фичина происходит творение мира?
В результате этой эманации возникает вторая, чуть ли не сказал ипостась, по-платиновски, возникает второй уровень бытия, который Фичина называет иногда по-платиновски ум, иногда по-христиански ангел. Вот даже эта двоякость терминологии показывает вот те метания, те сомнения, ту попытку синтезировать два различных вида учения в одно некое учение, которое Фичина называет ученой религией.
Итак, второй уровень бытия по учению Марсилия Фичина именуется...
ум или ангел. А следующий уровень бытия, который творится, это душа. Потом качество и материя.
Таким образом, мы видим у Марсилия Фичина пятиступенчатую иерархию мира. На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказ об онтологии Марсилия Фичина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Алексей Бельковский. Священномученик Алексей в миру Петр Филиппович Бельковский родился в 1842 году в селе Рождественно Каширского уезда Тульской губернии в семье священника Филиппа Ефимовича Бельковского. Священник Филипп Бельковский был сыном пономаря из села Белькова Московской губернии. Он служил более 40 лет на одном месте в храме села Рождественно. Интересны воспоминания о нем, из которых становится ясно, в какой обстановке провел свое детство архиепископ Алексий. Семья священника Филиппа была бедная, и, как вспоминают знавшие его, в жизни своей Филипп Ефимович не испытал и не знал, что такое роскошь или богатство или слава. Не любил он этого и не искал в жизни. Нужда с самого детства приучила его к умеренности, а умеренность зато не допустила его испытать и понести то тяжелое иго, которое зовется бедностью. С первых дней поступления на должность священника скудость средств, которая была общим делом многих священников, выпала и на его долю. Но он и со скудными средствами скоро сроднился. И без того по воспитанию воздержанный приучил себя к бережливости и крайне умеренному образу жизни. С удивительным умением он и малым пользовался так, что не имел ни в чем недостатка, не испытал, не встречал, как он сам передавал того, что зовется нуждою. Сообразуясь со своими небольшими средствами, он не заводил ни веселых кружков, ни изысканных пиршеств. за удовольствиями самыми обычными в жизни ему некогда было гоняться. Он всецело предавался исполнению того, что служило и ему, и обществу на пользу. Никакие развлечения не в состоянии были поколебать или отклонить его от исполнения долга христианского, семейного и пастырского. При многотрудном и многосложном образе сельской жизни он сумел совместить исполнение обязанностей и христианина, и семьянина, и пастыря, и сельского хозяина, которые при всем своем разнообразии легко гармонировали в нем, одно другому не препятствуя, а напротив, одно другим разумно поддерживаясь. При всей многосложности, разнохарактерности занятий сельскохозяйственных, потребностей семейных и обязанностей пастырских, он обладал удивительным умением ничего не опустить и исполнить все вовремя. В округе своем он 10 лет нес должность благочинного, около 20 лет был духовным отцом своих собратьей, и эту должность по их избранию исполнял до последней минуты своей жизни. Храм был для него и утехою, и отрадой от мирских забот, и был, в свою очередь, предметом многих его забот и трудов. Можно сказать, что его трудами храм в селе Рождественне пересоздан и доведен до соответствующего святыни благолепия. Насколько он заботился о благолепии внешнего храма, настолько же и даже более заботился о благолепии внутреннего храма своих посомых, веренных ему Богом. Не щадил он и в этом отношении ни труда, ни времени, иногда столь дорогого для него, как семьянина, как хозяина, лишь бы только принести пользу своей пастве, уничтожить тот или другой недостаток, замеченный в целом обществе или в отдельных лицах. Не опускал ни одного случая, чтобы не вразумить или не обличить невежду, или не посоветовать, чтобы он возвратился с пути заблуждения. Все, что только доброго он сам знал, всегда старался передать и духовным чадам своим, в непросвещенных сердцах старался возжечь тот свет, который необходим каждому христианину, возгреть ту теплоту веры, которой сам пламенел к промыслителю. Всеми мерами стремился в посомах возбудить ту любовь к Богу и закону Его, которая и самому ему была присуща. В 1864 году Петр Филиппович, сын отца Филиппа, окончил Тульскую духовную семинарию. В 1867 году он был рукоположен в сан священника и служил в Михайловской церкви при Михайловском детском приюте в городе Туле, а с 1886 года в Тульской Александро-Невской церкви. В 1874 году отец Петр был назначен законоучителем в школу мещанского общества. При архиерейском служении в кафедральном соборе именно ему чаще других поручалось говорить проповеди. Он устраивал и сам активно участвовал во внебогослужебных религиозных беседах и чтениях. В 1890 году священник Петр был награжден наперстным крестом. Много усилий употребил священник на устроение приходской школы, в которой училось в то время 80 детей. Кроме обычных предметов, ученики обучались также церковному чтению и пению. Во время некоторых праздников дети целиком исполняли все песнопения литургии. Ученики по очереди читали шестопсалмы и часы, были хорошо обучены богослужебному уставу и сами находили в книгах необходимые тексты. В 1891 году Тульскую губернию вследствие неурожая поразил голод. Некоторые из крестьянских семейств, чьи дети обучались в школе, остались без средств к пропитанию. Родители не могли дать детям в школу даже куска хлеба. Был случай, когда мать покинула дом, только бы не видеть вернувшегося из школы голодного сына, накормить которого ей было нечем. Видя такое положение, священник Петр при поддержке приходского совета организовал помощь голодающим детям. В устроенной при храме богадельне стал ежедневно готовиться горячий завтрак для учеников, детей беднейших родителей. В 1892 году за самоотверженную школьную деятельность отец Петр был награжден наперстным крестом с украшениями. В грамоте прихожан, сопровождавшей преподнесение креста, говорилось: «Многоуважаемый и добрый наш пастырь, непродолжительно служение ваше в нашем приходском храме, но велики и обильны плоды его. Самым лучшим тому свидетельством могут служить эти дети, сегодня впервые выпускаемые в жизнь. Дети нашей школы, вашими заботами основанной и вашими же неусыпными трудами поддерживаемой. Эти дети, из коих многие, по крайней бедности, едва бы увидали когда свет учения, теперь, благодаря вам, вступают в жизнь с твердыми основами христианского знания и нравственности. Все это мы видим и на себе ежедневно испытываем, действие вашей доброты. Оценивать же это не в нашей власти. Пусть за это вознаградит вас тот, кто обильно излил на вас благодать свою». Храм, в котором служил священник Петр, был выстроен в 1881 году на средства, пожертвованные тульским купцом Ефимием Кучиным. Благотворитель завещал выстроить храм в память освобождения крестьян от крепостной зависимости во имя святого благоверного князя Александра Невского, имя которого носил царь-освободитель Александр II. Ко времени начала служения здесь священника Петра храм еще не был благоукрашен, не был расписан, не хватало икон для иконостаса. Но все это ревностный священник восполнил. Храм был выстроен на окраине города, где проживало беднейшее население. Но именно здесь образовался крепкий приход, который, несмотря на скудость средств, создал такие благотворительные учреждения, каких не было и в состоятельных приходах города, богадельню и школу. При проведении ревизий церковно-приходских школ школа при Александро-Невском храме получала от проверяющих неизменно высокую оценку постановки преподавания закона Божия и за успехи учеников в освоении изучаемых предметов. Со временем все более стал расширяться круг деятельности отца Петра, и в 1896 году при Александро-Невской церкви была открыта бесплатная народная библиотека-читальня в помещении местной церковно-приходской школы. 3 февраля 1897 года отец Петр за особо усердное исполнение обязанностей по обучению в народных школах был награжден орденом святой Анны Третьей степени. 9 апреля того же года он был возведен в сан протоиерея. В том же году он овдовел и был пострижен в монашество с именем Алексий. 14 марта 1898 года иеромонах Алексий был назначен настоятелем Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с возведением сан-архимандрита. 5 сентября 1904 года архимандрит Алексий был хиротонисан во епископа Великоустюжского, викария Вологодской епархии. 28 сентября он прибыл в Великий Устюг. Этот город всегда славился обилием храмов, которые и до ныне украшают его, свидетельствуя о ревности и вере и благочестии наших предков. Настоятель городского собора протоиерей Василий Поляков обратился к епископу с речью, где довольно точно охарактеризовал некоторые черты жизни города. «Преосвященный владыка», — начал он свою речь, — «встреча нового архипастыря, представляющая не редкость для губернских городов и для нас, устюжан, жителей уездного города, не новость. Ибо за 16 лет своего существования Великоустюжское викариатство в лице вашего преосвященства встречает уже 6-го своего архипастыря. Такое довольно частое преемство владык наших, малоблаготворное для архипастырской их деятельности, могло, думается мне, возбудить и вас, преосвященнейший владыка, некоторые недоуменные вопросы относительно нашей страны, нашего града и веренной паствы. Как уроженец Северного края и в течение 16 лет служитель алтаря Господня в граде сем, я могу свидетельствовать, что страна наша действительно холодная, но сердца наши горячи и способны отзываться на все доброе и святое и проникаться любовью к своим архипастырям. Наша страна, удаленная от центров высокого образования и большими пространствами и неудобством путей сообщения, не лишена, однако же, собственных рассадников просвещения. В ней по числу жителей немало учебных заведений, средних и низших, и мужских, и женских, а главное, град наш изобилует благоустроенными храмами, этими рассадниками на все полезного благочестия, в таком количестве, которое вполне приличествовало бы и городу губернскому. Это обилие и благоустройство святых храмов уже само собой свидетельствует о религиозном настроении и добром нравственном направлении обитателей сего града. Насущной потребностью стало в то время образование народа, и в этой связи почти во всех епархиях стали устраиваться педагогические курсы для учащих в церковно-приходских школах. Летом 1908 года такие курсы были устроены в Великом Устюге для учащихся церковно-приходских школ Устюжского викариатства. Открывая курсы, епископ Алексий указал на цель прибытия сюда учителей – расширить свои познания, усовершенствоваться в учительской практике, продолжить свое образование. «Это дело полезное и похвальное», – так приблизительно говорил владыка. Еще ветхозаветный богодухновенный мудрец сказал: «Блажен человек, иже обрети премудрость». Но истинная мудрость состоит в развитии не только одного ума, но и сердца, не в накоплении только знаний, но в приобретении добродетелей. Человек умный, но порочный, многознающий, но гордый, как всем известно, не пользуется любовью окружающих и не может принести большой пользы, особенно в учебном деле. Заботьтесь же о приобретении этой именно истинной мудрости и помолимся Господу Богу, чтобы Он помог нам в этом благом деле, ради которого вы собрались сюда. Как и в то время, когда владыка был в Туле, так и теперь, став архиереем, он проявлял особое попечение о народном образовании. При епископе Алексии было выстроено женское епархиальное училище, в деятельности которого владыка принимал постоянное участие. Во время служения епископа Алексия Великому Устюге было построено и освящено несколько храмов. Один из последних в 1916 году – храм во имя святителя Митрофана, Воронежского чудотворца, выстроенный при Великоустюжском тюремном замке, в котором суждено было умереть владыке через 21 год. 12 октября 1916 года по постановлению Святейшего Синода викарий Великоустюжский стал именоваться епископом Великоустюжским и Усть-Вымским. В начале 20-х годов епископ Алексий был возведен в сан архиепископа. 30 июля 1923 года архиепископ Алексий вступил в управление Великоустюжской епархии, которая к этому времени стала самостоятельной. В 1924 году, в возрасте 82 лет, архиепископ Алексий был уволен на покой. Живя в Великом Устюге при храме преподобного Симеона Столпника, он каждый день совершал литургию. После закрытия этого храма архиепископ стал служить в храмах преподобного Сергия Радонежского и великомученика Дмитрия Солунского в Дымковской слободе. Поселившись в церковной сторожке, владыка служил ежедневно, начиная богослужение в 4 часа утра при немногих молящихся. Так продолжалось до начала 1937 года, когда ему по немощи стало трудно передвигаться, и он мог ходить только пользуясь помощью живших при нем монахинь. Архиепископ Алексий Бельковский был арестован осенью 1937 года, когда ему было 95 лет. Он не мог выйти из дома по приказу сотрудников НКВД, и они вынесли его сами на простыне. После короткого пребывания в тюрьме архиепископ Алексий в ноябре 1937 года скончался и был погребен на городском кладбище. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. К этому дивному житию, кажется, прибавить и нечего. Но, однако, дерзнем. В жизнеописаниях многих новомучеников российских находим подобное. Праведная жизнь венчается чистым исповеданием и страданием даже до крови. Это заставляет нас пристальнее вглядываться в праведность и чистоту их жизни, в совершенной самоотдаче Господу, Церкви, людям. И вырисовывается таким образом новый, как будто бы для русской церкви, или, может быть, ранее просто не выделявшийся, тип святости, становящийся характерным именно для XX века, следовательно, и для нас очень важный. Речь идет о праведных пастырях, достойно во Христе живших и достойно в нем скончавшихся, и навеки с ним соединившихся. Открывает эту страницу нашей церковной истории праведный Иоанн Кронштадтский. Ныне же слышали мы свидетельство об одном из таких пастырей, священномученике Алексии.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Распад». Александр Иванов с перепугу заперся в конторке, потому что кирпичники грозили оборвать ему все потроха и манишки. Скрылся паскуда. Ладность, достигнем. Мы со Степкой забрались на сеновал и ждали, что будет. Они здоровенные, — говорил Степка. Они теперь всех бить будут. Червями их кормит Сашка, — дедушка Трифонович давеча сказывал. Вот они и будут лупить. «Что такое, братцы?» Леня в ночной сорочке высунулся из окна кабинетика. «Здравствуй, хозяин! Вот какое дело, Алексей Захарыч, разбери!» Посыпались жалобы, галдения, крики. Я видел, как лицо Лени то краснело, то бледнело. Он кусал губы и дергал глазом, как дядя Захар. «Хорошо, — сказал он, — Ждите. А ты, — поманил он самого старого кирпичника, — зайди ко мне. И скрылся. Вот он ему там начистит зубы, — весело говорил Степка. Да никогда не начистит. Не знаю, что ли. Цыган им все так чистит. Зазовет, да и напомадит. Трифонович-то сказывал. Минут через пять старый кирпичник вышел из того дома какой-то растерянный с беленькой бумажкой. «Вот, за обиду, — говорит вам. Эх, паря, четвертуху!» Кирпичник держал четвертуху за уголок, остальные поглядывали, дивились. «За обиду, — говорит, — потому ему обидно. Вот, — говорит вам, — за обиду. За обиду? Ишь ты! Да, — говорит, — за обиду. Больше, — говорит, — нет у меня. А вот вам за обиду!» В это время заскрипели ворота, и въехал во двор дядя Захар на дрожках. Четвертуха спряталась, кирпичники сняли картузы и кланялись. «Что? Как? Зачем? Гришка?» Гришка уже вертелся около дрожек и что-то докладывал. «Червями кормит. Убери Александра Иванова. Какие-то харчи, свинья не жрет. Рядил по полфунта на голову говяды, а сам кость да солятину тухлую. Мы и в полицию пойдем!» Дядя Захар придвинулся боком, поглаживая руки. «Что? Куда?» Кирпичники грудились и отступали. «Знамо куда! В полицию! Люди мои нет!» «В полицию?» Он вдавился в толпу и схватил за горло самого высокого кирпичника. Голова дяди Захара запрокинулась, надулись жилы на шее, глаза выкатились, как два яйца. «Не тронь!» — крикнули из толпы. Но тут произошло неожиданное. За спиной дяди Захара появился Леня, полуодетый, тоже с выкатившимися глазами, и силой дернул дядя Захара за плечи. У меня захватило дух, а Степка шипел. «Смотри! Смотри! Ух ты!» Дядя выпустил кирпичника и быстро обернулся к Лене. «Ты? Ты меня?» Оба мерили друг друга глазами, грозные, как надвигающиеся одна на другую тучи. «Сейчас ударит громом!» Кирпичники сбились в кучу. Из-за двери конторки высунулось бледное лицо Александра Иванова. Гришка выпустил поводье, и лошадь с дрожками тихо пошла в каретный сарай. «Болван!» — прокатилась по двору. «Твое дело! Молокосос!» «Мое! Твои рабочие и мои они!» «Твои? Мои! А драться не позволю! На! Меня бей!» Он был красив, бледный, с курчавой головой, статный, с высокой поросшей волосами грудью, видневшейся из распахнувшегося ворота белой ночной сорочки. Дядя точно поперхнулся и не находил слов. «Черт!» — только и мог сказать он сдавленным голосом. «Леня! Леня!» — с мольбой звала тетя Лиза с галереи. «Не ваше дело!» — жестко крикнул ей дядя Захар, вынул платок и отерся. Гроза прошла. Леня стоял решительно, руки в карманы. «Позвать Александра Иванова, сукины дети!» Бледный Александр Иванов вертелся без картузика в стороне, а дядя что-то врал. «Ваш интерес, им что хошь, никогда не довольны. Что не дай, сопрут мне что? Он всех мутит. Конопаткинс, самое свежее, мутит. Ты у меня... Хлопай бельмами-то! Поменьше карман-то набивай, ерза чертова!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.